Братья и сестры, сейчас проповедь, и мы помолимся потом. Я буду читать первое послание Коринфянам, 1 глава, с 14 стиха до 17. 1 глава, 1 послание Коринфянам, с 14 стиха до 17. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Братья и сестры, думаю, что в нашей жизни каждому из нас когда-то давали поручения. И сейчас дают. Было ли, чтобы мы это поручение не выполнили? Думаю, что было. И бывало, не выполнил поручение, и проблемы большой не было. Но бывало, не выполнил поручение, и потом понимал, что это было очень плохо. От чего это зависит? Я один пример приведу, и потом отвечу на вопрос. Я помню, когда-то мне дали одно поручение – отвезти паспорт с одного города в другой, чужой паспорт. То есть я жил в городе Краснодар, учился там, а потом работал. А членом церкви был в Тимошевске. И между Тимошевском и Краснодаром, ну, примерно 55 километров. Вот я еще не был женат. И вот Григорий Васильевич мне поручил, зная, что я после вечернего собрания в воскресенье еду в Краснодар, и буду там неделю, он мне дал свой паспорт и сказал, завези Бориса Павловича. Борис Павлович – это пресвитер Краснодарской церкви. Ну, я приехал уже поздно, думаю, завезу утром. И утром, когда я ехал на работу, завез ему паспорт. Но по поручению подразумевалось, что я завезу вечером. Друзья, и получилось очень плохо, скажу почему. Потому что нужно было, в паспорте была записка, и нужно было абсолютно срочно купить билет на самолет. Утром Григорий Васильевич приедет и улетит на самолете. Ну, куда это были годы еще гонения, и трудности были, ну, понятно. Друзья, и получилось очень плохо. Я получил выговор, ну, правда, мягкий выговор получил. Но, получая мягкий выговор, я понимал, что это выговор строгий. То есть я совершил, ну, неверность большую совершил. Братья и сестры, думаю, что что-то подобное было и у нас. По какой причине бывает, что мы не выполняем поручения? Думаю, чаще всего это зависит от нашего отношения к данному поручению. То есть насколько серьезно мы его воспринимаем. Вот я прочел отрывок, друзья, почему апостол Павел не крестил? То есть он пишет, что я и благодарю Бога, что никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. И еще крестил Стефана в дом, и, похоже, больше никого. А почему Павел не крестил? Он имел право крестить? Имел право. Раз крестил некоторых, значит, имел право крестить многих. И даже больше, друзья, я думаю, что он имел большее право крестить почти всех в Коринфской церкви. Потому что в Коринфе он прожил 1,5 года, и основная масса людей уверовали через его проповедь. И поэтому считаю, что он имел большее право, чем другие, чтобы крестить в Коринфе многих верующих. Друзья, почему он воздерживался от того, чтобы крестить? Он пишет почему. Потому что Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Друзья, то есть он имел поручение от Бога, и он старался это поручение выполнять. У него было отношение к этому поручению очень серьезное. То есть он видел цель, чтобы не крестить людей, вернее, он не видел цель ведущую, доминирующую, чтобы крестить. Но чтобы благовествовать, а крестили другие, наверное, многих крестил Аполлос и еще другие служители. Братья и сестры, что такое благовестие? Я хочу вот в продолжении какого-то времени, думаю, не очень длинно, вот рассуждать вместе, что такое благовестие, как мы его воспринимаем. Я буду читать некоторые тексты Писания, и вам будет довольно легко ориентироваться, что такое благовестие. Вы можете даже заранее уже предвидеть, какие мысли я скажу. Друзья, первый текст Писания я буду читать, это послание к Римлянам, 15 глава. Я читаю 15 и 16 стих. Римлянам 15 глава, 15 и 16 стих. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Братья и сестры, по этому тексту я иногда буду задавать вопросы, хотя сам и буду отвечать. Но вы делаете попытку ответить. По прочитанному тексту, чем является благовестие? Друзья, благовестие является священнодействием. Написано «совершать священнодействие благовествования». Апостол Павел пишет о себе. Вот, то есть вот как он воспринимал благовестие. Друзья, мысль она немножко новая, потому что благовестие чаще мы, верующие, не воспринимаем как священнодействие. Но я поясню, что считается священнодействием. То есть священнодействие – это священное действие или священное служение. Обычно к священнодействию принято относить заповедь хлебопреломления. То есть служитель, совершая заповедь хлебопреломления, совершает священнодействие. К священнодействию относится крещение, совершить крещение, совершить возложение рук, совершить помазание елеем, молитву над детьми или над новобрачными, или над брачущимися. То есть вот бывает так, например, рукоположили служителя, ну, диакона, и потом поясняем, какие он имеет права. И мы говорим, что право на священнодействие не имеет. То есть не имеет права совершать вечерю, крестить, возлагать руки на тех или других, и так дальше, и так дальше. То есть под священнодействием понимается особый вид служения, к которому и подход совершается тоже особый. Ну, например, друзья, вот в воскресенье хлебопреломление, в пятницу пост, о чем? Обычно мы формулируем так чаще, о приготовлении к встрече с Господом, и иногда просто, что о приготовлении к вечере Господне. Оказывается, к вечере Господней нужно готовиться. Ну, чтобы участвовать в вечере, нужно готовиться. А как вы думаете, братья и сестры, вот я знаю, что в воскресенье я буду совершать хлебопреломление. У меня тем более особое отношение к тому, что я буду совершать. Не просто участвовать, но я буду совершать. Или, например, крещение. Ожидается крещение. И крещаемые готовятся. Многие из них даже не один день, а несколько дней в посте. И все проверяют. И готовятся, и молятся. И даже просматривают физическую сторону, как это все будет происходить, друзья. А как к этому относится тот, который будет совершать крещение? Ну, особое, братья и сестры, особое отношение. Я за себя скажу, часто же нам приходится хлебопреломление совершать, крещение. Или, например, молитву с помазанием елеем над больным. И мы знаем, будет результат или не будет, от чего зависит. Ну, иногда говорят, ну, это зависит от больного. Вот он верит или не верит, насколько сильно он верит. Но зависит ли это от служителя? Я скажу, это зависит и от служителя. И зная, что это зависит и от служителя, скажите, какой будет мой подход? Ну, например, я поссорился с женой вчера вечером, а сегодня собираюсь совершать молитву с помазанием елеем. Я буду какой-то порядок наводить? Ну, конечно, буду. То есть, друзья, я в данном случае хочу вот что отметить. То есть, священнодействие – это особое служение. И к этому служению совершается определенная подготовка. То есть, мы проверяем себя, мы очищаемся. Мы так вот и внешнюю, и внутреннюю сторону просматриваем. Братья и сестры, и вот здесь написано, апостол Павел пишет, что он совершает священнодействие благовестия. То есть он под благовестием понимает, что это тоже священнодействие. И поэтому, конечно, к этому служению нужно готовиться. Ну вот вчера первая проповедь была, там такая мысль была выражена о том, что я готов благовествовать. Друзья, но чтобы быть готовым благовествовать, значит, нужно подготовиться. И мы вчера слышали, не помню в какой проповеди, о том, чтобы подготовиться, нужно какую-то школу проходить. Ну, в смысле, не буквально где-то пройти обучение 2 или 3 или 5 лет. Но школа Иисуса Христа, друзья, это подготовка к благовестию. Когда Христос учеников позвал, сказал, что вы будете ловцами человека. И в интервале 3 лет Он их готовил. И теория была, и практика была. Он их готовил, друзья, для того, чтобы они понесли весь Евангелие. И поэтому, братья и сестры, вот успех благовестия зависит, как мы это служение воспринимаем. Насколько мы его воспринимаем как служение священнодействия. Или мы думаем, да это не очень серьезно. Ну, совершить хлебопреломление – это серьезно. А благовествовать людям – это не очень серьезно. И вот от нашего отношения зависит и успех. Ну, примерно как Пушкин писал, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. То есть вот так вот бывает, чему-нибудь и как-нибудь. Ну, чтобы понятно была эта мысль, друзья, ну вот, например, едем с братом на служение, ну, соберется народ, ну, уже не помню, много или мало, но такой случай у меня был не единожды. Ну, и спрашиваем, ну, ты как проповедь подготовил? Ну, я знаю, он сказал, да, подготовил. А какая тема? И мы заранее можем даже о теме поговорить. А брат говорит, да, что-нибудь скажу. Друзья, ну, вот так вот, да, что-нибудь скажу. Ну, а ты сейчас знаешь, что ты будешь? Да нет, я еще, что-нибудь скажу. Друзья, люди, которые имеют большой опыт проповеди, у них такое бывает. Что-нибудь скажу. Я не знаю, о чем я завтра буду проповедовать. Завтра воскресенье. Ну, что-нибудь придумаем. Один человек сказал, что-нибудь придумаем. Друзья, и вот от того, насколько мы относимся, насколько мы определяем важность того или другого служения, от этого зависит и успех. Ну, примерно как я подумал. Паспорт это серьезно, но не очень. Хотя подразумевал, что нужно отдать вечером. Друзья, так и в деле благовестия. Ну скажите, разве не бывает такое, что провели благовестие, и ни один человек не покаялся? Как вы думаете, бывает такое? Ну, безусловно, бывает. Это бывало и в нашей практике, и в вашей практике. Что мы совершили какую-то большую работу, и достаточно серьезную, и никто не покаялся, и результат нулевой. Но мы думаем, ничего страшного, с нами получится, как Анатолий Александрович рассказал. В поезде сказал, а через несколько лет смотришь и пока. Наверное, кто-то потом покается. Братья и сестры, но не секрет, возвращаясь с такой работы, на сердце чувство осадка, да? Чувство неудовлетворенности. Несколько дней работали, или неделю, две работали, и никакого успеха нету. Я даже скажу, друзья, у нас был такой опыт, что мы отправляли миссионеров на миссию, они пробыли там 12-14 лет, ни одного человека. И был даже такой случай, что брат был как миссионер, вот, и нужно было там поехать и, ну, поработать, дом там поремонтировать, вот, зал для молитвы поработать. Ну, братья поехали и там какую-то работу совершали, а он ничего не помогает. А ему говорят, а почему ты нам не помогаешь? Мы же стараемся здесь для тебя. А он говорит, а меня сюда послали не работать, а благовествовать. Вот такое отношение. Ну, а результат был, знаете какой? Сколько-то лет он там пробыл, ни одного человека. Даже, по-моему, не приходили на собрание. И поэтому успех служения нашего зависит, как мы воспринимаем поручение, друзья. Во-первых, я не стал акцентировать внимание, что это поручение от Бога, благовествовать. Это не просто Николай Степанович или там, скажем, брат Юра Мясников поручил. Христос, апостол Павел пишет, что Христос послал меня благовествовать. Он четко понимал, кто его послал благовествовать. Не антиохийская церковь, не братья, которые руки на него возлагали. Христос послал меня благовествовать. И поэтому воспринимать, братья и сестры, чтобы мы воспринимали благовестие как священнодействие. Если вот такое отношение будет настолько серьезно, настолько высоко, отсюда будет зависеть и успех нашего служения. Есть один текст в Священном Писании, друзья, я просто устно думаю, что достаточно точно скажу. Моисей Аарону сказал, ты и сыны твои с тобою, понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты, и сыны твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. То есть неправильное отношение к священнодействию. И поэтому небрежное отношение к священнодействию понесете на себе грех. И за неисправность в вашем священстве тоже понесете на себе грех. Братья и сестры, и пример о небрежности и о неисправности. Надав и Авиуд, священники, написано, принесли пред Господа чуждый огонь. Я не допускаю мысли, что они это делали умышленно. Ну так, спланировано. Они просто, скорее всего, думали, что это не так важно, какой огонь. И была допущена небрежность. Друзья, бывает злонамеренный подход к какому-то действию. Ну, например, сыновья священника Илии, написано, были люди негодные. Они грешили, грешили сознательно, Бога не боялись, хотя, скорее всего, верили в Него, но Бога не боялись. Это другая категория, это статья другая. Друзья, Надав и Авиуд, они поступили просто небрежно и внесли пред лицо Господне чуждый огонь. И мы знаем, что Бог их поразил. За одну секунду Бог их умертвил. И отцу сказал, ты не должен раздирать одежд своих и плакать по твоим сыновьям. Бог Аарону сказал, чтобы и тебе не умереть. И поэтому, братья и сестры, Бог очень строго подходит к вопросу нашего служения. И поэтому служение благовестия мы должны ценить очень высоко и относиться к нему очень серьезно. Друзья, читаю второй текст Писания. Это первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Я думаю, у кого есть Библия, полезно вам просматривать. Вы легче запомните, и даже когда домой приедете, будете помнить, о чем я говорил. Друзья, я читаю 4 стих, только 4 достаточно будет. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Друзья, выделить хочу вот какие слова. Бог удостоил нас благовествовать. Чуть-чуть. Не очень точно, сокращенно, но мысль правильно. Бог удостоил нас благовествовать. Братья и сестры, что такое удостоил? Вот видите ли вы разницу, поручил или удостоил? Думаю, что есть разница. Слово удостоил включает в себе мысль о том, что это служение не только важное, но и почетное. То есть Бог посчитал вас достойными, чтобы доверить проповедовать Слово Божие. Согласитесь, братья и сестры, что не все братья в церкви проповедуют. Не все братья. Но по каким критериям определяются проповедники? Ну, во-первых, мы обращаем внимание, насколько человек способен к проповеди. Есть люди, которые проповедовать не способны. Поручили раз, другой, видим, что ничего не получается, только смущение у людей и не больше. Поэтому мы понимаем, что не все имеют дар проповедовать в церкви. Не все. Поэтому не все и проповедуют. Друзья, бывает не проповедует человек, потому что раз и другой, и третий раз совершает неверность. Скажешь слово? Нет, не скажу, я не готов. Скажешь? Не готов. И когда на протяжении интервала времени человек отказывается, мы перестаем к нему подходить. Еще по какой причине бывает человек попадает в разряд непроповедующих? Если у него не до конца хорошая жизнь. То есть не служит примером. У него проблемы в семье. Проблемы в личной жизни бесконечны. То там согрешил, то там, кается и не исправляется. Этот человек тоже, как правило, не проповедует. И вот здесь мы читаем, что Бог удостоил нас благовествовать. То есть Он посчитал нас достойными. И я здесь вот отметил бы, друзья, это право проповедовать. То есть Бог дал нам право проповедовать Евангелие. Право проповедовать. То есть это высокое положение. И поэтому мы к этому так и должны относиться. Во-первых, понимать, что это священнодействие. Во-вторых, понимать, что это Бог удостоил. То есть Бог доверил. Это не просто какой-нибудь крупный начальник. Друзья, если крупный начальник доверяет какую-то работу, это тоже бывает достаточно почетно. Друзья, это Бог нам доверил делать эту работу. И вот такое должно отношение. Бог право нам дал, чтобы благовествовать Евангелие. Верить нам в благовестие Божие. Братья и сестры, и поэтому апостол Павел, он пишет, и поэтому мы проповедуем, угождая Богу, имея в виду, что Он доверил, и мы стараемся так делать, чтобы Ему угодить. Братья и сестры, вот кому мы должны угождать? Апостол Павел пишет, что каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. То есть мы должны ближним угождать. Друзья, ну апостол Павел в послании к Коринфянам также пишет, что муж угождает жене, жена угождает мужу и так дальше. То есть в семейных отношениях тоже стараемся угождать друг другу. И в одном из текстов Павел пишет, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христом. То есть, кому я угождать стараюсь, людям или Богу? И если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Братья и сестры, угождая людям, угождая ближним, друзья, на первом месте у нас должно быть это, чтобы мы угождали Богу. И Бог нам доверил великое дело, благовествовать Евангелие. И Павел пишет, и поэтому я стараюсь угождать Богу, в смысле проповедуя Евангелие, стараюсь быть Ему угодным. Дорогие братья и сестры, я вот за одного человека, библейский персонаж, это Енох. Это два человека на планете, которые были взяты живыми на небо. Это Енох и Илья, пророк. И вот задаю такой вопрос, друзья, почему Бог Еноха взял на небо живым? Ответ очень простой, друзья. Написано, потому что прежде переселения получил он свидетельство, что он угодил Богу. То есть Бог его взял, потому что он ходил перед Богом, и своим хождением перед Богом он угодил Богу, и Бог его взял. Братья и сестры, мы все с вами ожидаем восхищения Церкви. Мы верим, что будем на небе, будем со Христом. Друзья, и я убежден, что все люди, кто здесь находятся, включая меня и старше меня, у нас есть надежда и есть желание, чтобы дожить до взятия Церкви, когда Господь придет и всех возьмет. Вот если бы меня спросили, ты на небо хочешь, я бы сказал, хочу. Но я вам признаюсь, друзья, у меня желание больше, чтобы быть восхищен живым. Желание больше, чем, скажем, болеть, страдать, умереть и так дальше, и все плачут, и так дальше. Друзья, почти у каждого есть такое желание. Братья и сестры, думаю, что вот это поколение людей, которые здесь, мы доживем до взятия Церкви. Я не обязательно включаю себя. Народ, который собрался, доживем до взятия Церкви, учитывая признаки последнего времени. Братья и сестры, кого Господь возьмет? Мы скажем, возрожденных возьмет. Возьмет членов Церкви. По теме наших этих двух дней общения, возьмет тех, кто благовествует. И, наверное, где-то это будет правильно, хотя отчасти. Друзья, Он возьмет тех, которые в жизни своей угодили Ему. По примеру Еноха, которые жили, угождая Ему. И поэтому вот эта вторая мысль, Он удостоил нас благовествовать. А еще написано, живите достойно благовествования Христова. Чтобы нам оставаться достойными проповеди Евангелия. Потому что бывает, что на каком-то этапе человек перестает, он теряет достоинство проповедовать. И бывает, принимается решение, ты больше не проповедуешь. И бывали даже у нас такие ситуации, когда отзывали братьев с миссионерского служения, потому что недостойный. Был даже такой случай, один брат мне звонить начал, с каких-то так далеких полей миссионерских, жаловаться начал, на одного, на другого, на третьего, и я понял. По характеру разговора с ними я понял, что дело зашло в кризис, скорее всего, его скоро отзовут. И так и случилось. А потом уехал за границу, сейчас живет в стране, где люди хорошо материально живут почти все, и так дальше, и так дальше. Друзья, третья мысль, она уже звучала. Что такое благовестие? Это написано первое послание к Коринфянам, 9 глава. Поэтому эту мысль я только повторю, может, чуть-чуть усилию, и будем дальше. Написано так. «Ибо если я благовествую, 16 стих, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. и горе мне, если не благовествую. Братья и сестры, что такое благовестие? Благовестие – это, во-первых, священнодействие. Благовестие, во-вторых, это доверие Бога нести Евангелие. Вот, друзья. И третье, благовестие – это необходимая наша обязанность. Благовестие. Но обязанность тех, кому Бог это доверил. Это не обязанность того человека, кому Бог не доверил. Это обязанность того человека, кому Бог доверил. И поэтому апостол Павел пишет, что нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Если там в контексте размышлять, друзья, бывает, когда люди благовествуют недобровольно. Я бы не сказал, что это нормально, но это терпимо. Если я понимаю, что это моя обязанность, мне это не очень нравится, и я все равно делаю недобровольно. Если добровольно написано, буду иметь награду. Если недобровольно, исполняю веренное мне служение. Хотя думаю, что результат все равно может быть. Ну, насколько хороший, не буду судить, друзья. Но тем не менее, только исполняю веренное мне служение. Просто в Библии написано, друзья, что доброохотно дающего любит Бог. Добровольное служение и доброохотное, оно более приятно Богу, нежели недобровольное. То есть в меру обстоятельств. Обстоятельства заставили меня делать то или другое дело. Или решение церковного членского собрания. Братья и сестры, но у меня вопрос вот какой. Павел пишет, горе мне, если не благовествую. Как вы думаете, почему горе? Ну, что случится, если я не благовествую? То есть, у меня обязанность благовествовать, а я не благовествую. Ну, что со мной случится? Умру. Ну, горе. Что за горе такое? Умру я. Или болеть буду тяжко. И потом все равно умру. Или, ну, что за горе со мной случится, братья и сестры, если я не благовествую? Горе мне, если не благовествую. Братья и сестры, я по тексту Священного Писания вижу два варианта ответа. Первый вариант. Ну, мы вместе сейчас можем ответить. Если человеку поручено, а он не делает, что будет с ним дальше? Друзья, действие этого поручения, оно будет остановлено. Ну, например, если пресвитер церкви не заботится о народе, ну, не выполняет свои обязанности, что с ним произойдет? Его отстранят. Его отстранят. Не в смысле, что обязательно братья Совета Церкви приедут, а я вам скажу, как это будет, братья и сестры. Вот идет членское собрание, как будто отчитался, все нормально, вышел. Да, я спросил, какие вопросы? Нету вопросов, вышел. Я спрашиваю, братья и сестры, расположены вы, чтобы брат дальше вот продолжал у вас пресвитерское служение, и тишина. Я говорю, кто расположен, прошу встать. И два человека встают, а 100 человек сидит. И два человека встают. Я не понял, я подумал, что ошибка. Я снова объясняю так все. И опять говорю, кто желает, чтобы брат продолжал пресвитерское служение? Прошу встать. Опять два человека встают. Народ все понял. Народ все понял. Братья и сестры, и не только так. У Бога есть сила, власть и возможность остановить наше служение. У него есть. Если он не делает то, что должен делать, то мне горе. И горе в том, что это служение прекратится. Оно будет остановлено. Я приведу один пример, друзья. Хотя он не очень категорично вот здесь подходит. Но мысль, та, которую я хочу выразить, она здесь отмечена. Вот пророк Илья. Мне очень нравится этот человек. Как раз тот, который живым был взят на небо. Пророк Илья. У него в жизни был один, ну, такой момент сильно тяжелый, который показал отрицательную сторону его в этот момент. Когда Иезавель после виноградника на Уфе, Иезавель сказала, пусть то и то сделает мне бои, если с твоей душой не будет то, что с Навуфеем. Вернее, то, что с душой вот этих людей. И Илья испугался и убежал от гнева Иезавели. Братья и сестры, тот человек, по слову которого огонь с неба сходил, да, и чудеса совершались, и 3,5 года не было дождя, а потом был дождь, и так дальше. Он убежал от гнева Иезавели и сел под можжевеловым кустом, отрока отослал на расстояние дня пути и молился, и говорил, Господи, я не лучше отцов моих, возьми душу мою. и заснул. Братья и сестры, вот вам молитва Ильи нравится или нет? Кажется, ну что я имею в виду? Ну, впереди еще можно потрудиться. Вот Иисус Навин, написано, пришла пора ему умирать. Он состарился и умирать пришла пора. А он говорит, я и дом мой будем служить Господу. Мог бы сказать, все, мой дом будет служить Господу, а я уже нет, я старый. Вот, братья и сестры. И вот пророк Илья говорит, возьми душу мою, я не лучше отцов моих. И заснул. Ну и вот Бог как бы его вот успокоить. Я вот так размышляю, вот, ну немножко вхожу, вот как мышление, как Бог мыслил и как Бог хотел помочь. Ангел толкнул его, и Илья проснулся. И говорит, Илья, ешь. Илья смотрит, лепешка лежит и кувшин воды. Он поел и попил, и опять заснул. И вот знаете, настолько привычно, как будто жена подала, разбудила. Вот так, на, поешь, а потом поспи. Вот раз, как будто это нормально, лежит лепешка и кувшин воды. Он поел, попил и опять заснул. Господь опять его толкнул. Илья ешь. То есть, видно, долго спал, опять проголодался даже во сне. Я во сне не проголодался. Ну, не было, чтобы я во сне проголодался, да? Когда днем бываю, а ночью нет. И вот Илья ешь. Он опять поел и попил. И Бог говорит, дальняя дорога пред тобой. Илья поел и попил, и подкрепился, и шел 40 дней и 40 ночей. Братья и сестры, я вот размышлял, идти 40 дней, это нормально. Идти 40 ночей, а днем спать, это тоже нормально. И шел 40 дней и 40 ночей. Это уму непостижимо. Это труднее, чем братья 56 дней шли по тундре. Идти 40 суток, это труднее. Илья шел. Бог ему дал силу. Илья шел. И зашел в пещеру. И вдруг Бог спрашивает, что ты здесь, Илья? И Илья говорит, я возревновал о Господе, потому что сыны Израилевы завет твой оставили, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и моей души ищет. А Господь говорит, Илья, выходи из пещеры и стань на горе. И будет ветер, разрушающий скалы, и будет землетрясение, и будет огонь, и будет веяние тихого ветра. Илья вышел и стал у входа в пещеры. Илья, что ты здесь? Возревновал я о Господе, потому что сыны Израилевы завет твой оставили, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и моей души ищут. Братья и сестры, и Бог ему говорит, Илья, иди назад, и помажь Азаила, царя над Сирией, и Иуя, сына Намесина, царя над Израилем, и Елисея, сына Сафатова, помажь пророка вместо тебя. Братья и сестры, мне очень вот это в этой ситуации, как будто немножко жалко Илью. И помажь пророка вместо себя. Потому что и моей души ищут. И потом Бог сказал, впрочем, 7000 человек, они, как и ты, не преклонили колен перед Ваалом. Братья и сестры, кажется, почему Бог раньше не сказал там, где кувшин воды стоял и лепешка хлеба? Почему Бог раньше не сказал, я бы не молился так, и моей души ищут? Братья, а Бог не сказал, друзья, я понимаю, что это было испытание. И помажь теперь Елисея в пророка вместо тебя. Друзья, вместо тебя Бог найдет работников. Если ты устал и ты не хочешь, если у тебя несерьезное отношение к служению, которое тебе поручается, Бог найдет вместо тебя. Братья и сестры, что тоже можно отметить теперь положительно, чтобы как-то уравнять ситуацию об Илье, что он не сказал, Господи, нет, я передумал, 7000 человек, я 7001 буду трудиться. Илья пошел, позвал Елисея, помазал его в пророка вместо себя, но продолжил трудиться, и Бог ему силу снова дал. И Бог снова дал силу, он продолжал, и были снова чудеса и так дальше. И огненная колесница – это чудо, друзья. И тот, кого он помазал вместо себя, сказал, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Братья и сестры, Бог нашел достойного человека. Но что, слава Богу, друзья, что Илья служение продолжил, что Илья продолжил. И поэтому пускай он и нас благословит, братья и сестры, чтобы вот это понимать те, что горе мне, если не благовествую. Бог пошлет вместо тебя, если не благовествуешь. Бог пошлет вместо тебя. Друзья, а вторая причина, почему горе, я даже без комментариев скажу. Написано, если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Братья и сестры, то есть, для чего я должен проповедовать Евангелие? Написано, если будешь проповедовать, спасешься. А другой вопрос, а если не будешь проповедовать? Я следующий текст читаю. Послание к римлянам 1:16. У меня еще две мысли, друзья, и я потом закончу. Послание к римлянам 1:16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья. Братья и сестры, что такое благовествование Христова? Написано, оно есть сила Божья. И подтверждение этой мысли, чтобы у нас не было расплывчатости, что приблизительно вещи говорим. Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Написано, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Братья и сестры, что такое благовестие? Это сила Божья. В послании Филадельфийской церкви написано, ты немного имеешь силы. И некоторые христиане говорят, что я немного имею силы, это нормально, потому что сейчас филадельфийский период, мы мало имеем силы, это нормально. И то, что силы становятся еще меньше, мы еще больше похожи на филадельфийцев. Братья и сестры, можем ошибиться, потому что написано, что слово о кресте для нас спасаемых – это сила Божия. Я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия. Друзья, в каком смысле сила Божия? Сила Божия – спасать неспасенных. Посмотрите, апостол Павел и сила. Но сила не потому, что сильный, имя такое было, да? Сидели в темнице, в крайне тяжелых условиях, ноги закованы в колоду, и охрана, и узники. Братья и сестры, и находясь в таких крайне тяжелых обстоятельствах, они проповедовали. Посмотрите, в чем проявилась Божья сила. Землетрясение, и двери темницы открылись, и темничный страж покаялся. Братья и сестры, и темничный страж покаялся. Друзья, я помню в журнале «Вестник истины» в годы гонений была одна статья, по-моему, она так и называлась «Темничный страж», хотя, возможно, и нет. И там автор этой статьи писал, что в России, я верю, что в Советском Союзе будет свобода, и даже те, кто сегодня охраняет узников, покаются. Друзья, я прочитал статью, мне показалось, это вообще выдумка какая-то, это абсолютно не может быть. То есть люди моего возраста, кто тогда уже были верующие, понимают, настолько прочно гонения были укреплены вот в Союзе, что никаких перспектив не было, что не будет свободы. Тем более, что главная теория марксизма-ленинизма, она была направлена против религии. Вот, главная вот, мысль. И поэтому не может быть в коммунистической стране свободы. Братья и сестры, прошло время, и темничный страж покаялся. Сколько у нас, вот, и есть и прокуроры, члены церкви, бывшие прокуроры, и судьи, бывшие члены церкви, и военные, и милиционеры, мы были недавно в одном общении, ко мне подходит один человек, приветствую. Вот, и говорит, давай познакомились, вот меня так и так зовут. Начали разговаривать, он говорит, а ты знаешь, я в прошлом был майор КГБ, а сегодня член церкви. Вот удивительно, братья и сестры. То есть сила Божья ко спасению всякому человеку, благовестие Христово. Друзья, и вторая сторона сила Божья. При нашем участии в благовестии мы укрепляемся Божьей силой, мы становимся более сильными. Вот если бы меня спросили, в чем источник бессилия, я бы сказал, скорее всего, отношение к Библии неправильно. Вот вчера брат Павел Петрович проповедовал о том, что если будем больше Библию читать, сильные будем. Да, вот кормят, вот человек кормил одну собаку, и она была сильнее, да, другую кормил, и та была сильнее. Братья и сестры, не только в этом. А давайте предположим, вот я буду питаться, и буду питаться все время хорошо, и ничего не буду делать. Я буду сильный или нет? Но мы будем толстые. Да? Вот кормите человека, он ничего не делает. Я беседовал с одним человеком, который ничего не... Он ест. Он настолько уже был тяжелый, он уже вставать не может, у него ноги не ходят, он в дверь не проходил, и так дальше, и так дальше. Ему сделали операцию по удалению жира, и после операции он умер. Друзья, только питание не решает вопрос. Питание и служение – это как два рельса, по которым поезд. Питание и служение. Ну, спортсмен когда силен? Когда он тренируется, да? Павел пишет: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. И проповедую не так, чтобы только бить воздух». Друзья, если бы апостол Павел только хорошо питался и ничего не делал, это было бы сплошное бессилие. Не было бы апостола Павла, был бы только Савл. Апостола Павла бы не было. И поэтому благовестие, друзья, это сила Божья. Секрет Божьей силы в питании, секрет Божьей силы в молитве, секрет Божьей силы в посте. И секрет Божьей силы – это наше отношение к служению. Потому что, совершая дело благовестия, мы будем укрепляться Божьей силой. Благовестие – это сила Божья. Два текста Писания, я об этом прочитал. Друзья, и последняя мысль. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Я прочитаю и 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Братья и сестры, благовестие – это оружие. Это средство для победы дьявола. Они победили его словом свидетельства своего. Обратите внимание, друзья, Бог для нашей победы дает нам все необходимое. Все необходимое. Но вот в этом аспекте, друзья, здесь есть три, ну вот, вот может быть, как это можно сказать, ну не вида оружия, что ли. Ну три аргумента для победы над дьяволом. Один фактор – это Божий фактор, божественный фактор. Написано, они победили его кровью Агнца. И два фактора – это можно назвать человеческий фактор. Словом своего свидетельства – и не возлюбили души своей даже до смерти. Это отвержение себя. То есть, братья и сестры, побеждать дьявола мы можем словом свидетельства своего. Очень часто в искушениях верующий не устаивает. Это бывает очень часто. Друзья, мы, не секрет, живем время очень сложное. Это время искушений и обольщения. Раньше искушения и обольщения, они были, но было меньше. Время сейчас трудное, это очень трудное время для детей наших, очень трудное время, в смысле обольщения, это очень трудное время и для нас тоже. Время искушения и обольщения. В искушениях бывает мы падаем, в искушениях бывает мы побеждаем. Друзья, успех сражения зависит от того, насколько мы вооружены. И Писание говорит, они победили его словом своего свидетельства. То есть свидетельство – это наше оружие. Друзья, не буду приводить примеров много. Думаю, что вы в вашей жизни тоже встречали такую ситуацию, когда устроился на работу, поступил в институт, и первое, что сделал, заявил, кто ты есть. И если ты проповедуешь Евангелие, это успех того, что ты будешь победителем. Если ты в каком-то коллективе молчишь, это предваряет твое падение. Девушка поступила в институт и решила молчать, ну, чтобы не было проблем, чтобы ее не уволили и так дальше. Друзья, она институт христианкой не закончит. Абсолютно то, она христианка, институт не закончит. В армии, друзья, я работал уже после армии, после учебы, я работал шофером, работал. И работал в системе Министерства обороны. То есть был гражданским, но возил грузы всякие. И вот иногда я приезжал на объекты, где работали солдаты. Но я не хочу сейчас, хорошо или плохо, что я в этой системе работал. Не об этом. Наверное, нехорошо. Хотя, в общем-то, там греха какого-то не было с моей стороны. И вот я иногда приезжал на объекты, где солдаты работали. И я всегда старался найти верующих. Ну, обычно я по прямой спрашивал, подзываю солдат, спрашиваю, у вас тут нету верующего человека? Вот. Да нет, нету такого, говорит. Нету такого. А есть кто-нибудь, кто присягу не принимал? Да, говорит, есть. Есть. А ну, позови его сюда. И подзывает ко мне. Вот. А я у него спрашиваю. Вот, ну, а как? Как тебя зовут? Как? И он все говорит, кроме того, что, что он верующий. Вот. Все говорит, кроме того, что он верующий. И я вижу, скрывает. Ну, а потом я уже напрямую спрашиваю, а ты верующий? Да, я вот, у меня родители верующие. Вот, и так дальше. И к концу службы падение совершилось. Я знал, что он скрывает о том, что он верующий. И к концу службы падение. Братья и сестры, слово о кресте – это сила Божия. Слово о кресте – это оружие для победы над врагом. Это оружие. Братья и сестры, в заключение место Писания. Апостол Павел пишет к Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Братья и сестры, что мне в этом тексте очень нравится? Заключительная мысль. Павел пишет: «Мне готовится венец правды, который даст мне Господь». И вот я задаю вопрос себе, ну буквально себе, братья и сестры. Вот могу ли я сказать: «Готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Невозможно даст, ну то ли даст, то ли не даст. То ли готовится, то ли не готовится. Братья и сестры, Павел пишет: «Готовится мне, не просто всем любящим, готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Павел абсолютно уверен, что даст ему Господь венец. Написано: и я уверен в другом тексте. Братья и сестры, почему даст мне Господь? Потому что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Большинство верующих готовы сказать, что веру я сохранил. Вот здесь есть пожилые люди, и старушки, и старички даже есть. Думаю, что мы все можем сказать: веру я сохранил, в смысле я верующий. Но подвязался ли ты добрым подвигом веры? И совершил ли ты течение? Кто-то скажет: а я не знаю, что это такое. Течение совершил. Друзья, а Павел знал. А Павел знал. Он старался по жизни Богу угождать. Он не только сохранил веру, но и совершил течение. И поэтому готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Братья и сестры, Господь венец даст мне и тебе, если мы с вами не только веру сохранили, но совершили течение. Если мы подвязались добрым подвигом веры. И поэтому вот это собрание в течение 2 дней, друзья, пускай оно поможет каждому из нас проверить себя. Совершаю ли я течение и подвязаюсь ли я добрым подвигом веры в том аспекте, о котором сегодня идет речь. Если да, венец правды готовится и для тебя. Если нет, венец правды Бог для Павла приготовил и для тех, кто его очень любит и подвязается добрым подвигом веры. Пусть нас Господь благословит во всем. Аминь. Встанем и помолимся. Аминь. Господи Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за то, что имеем это общение. И у нас не только доклады, но и через слово. Ты вчера напоминал, и сегодня тоже, Господи, что мы должны благовествовать. И если этого не делаем, горе Боже, и я прошу Тебя, помоги нам всем, и за себя прошу, чтобы не терять время, когда общаюсь с людьми неверующими, чтобы всегда находить слово свидетельства для них, Боже. Потому что причина бессилия бывает, Господи, причина поражения бывает, когда люди не проповедуют. Поэтому даруй нам укрепляться Твоей силой, укрепляться Тобой, Господь. Помоги понимать, что служение благовестия – это служение священнодействия. Это Твое доверие, Господи, это Твое поручение, чтобы мы выполняли его добросовестно и успешно. Господь, многие свидетельствовали здесь о том, что спад в деле благовестия. И это часто очевидно бывает. Даруй нам не смириться с этим, но покаяться и проповедать лучше, чем делали это вчера и сегодня. Даруй нам благодать такую. И продолжи общение Твое с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.